А в письме Федор Ростопчин. Артиллерист Суханин в журнале «Участников войны 1812 года» записал:
«Войска, будучи расстроены и проходя через богатый город, не избежали искушения, тем более что виноторговцы отдавали целые ящики, наваливали их на обозы, лишь бы добро не досталось неприятелю».
Множество солдат перепилось до крайности и валялись на улицах Москвы. Командовавший арьергардом генерал Милорадович, чтобы спасти их, выговорил у французов 10 часов на эвакуацию города. Правда, о пьяных солдатах Милорадович не упоминал. Он пригрозил французам, что если они поспешат войти в Москву, их будут резать на улицах города, как в Испании. Представлявший на переговорах французскую сторону генерал Себастьяни, видимо, и предположить не мог, что благородная ярость россиян уже на совесть залита вином, и согласился подождать. В следующей программе продолжим рассказ об оставлении Москвы, а на сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
Гром победы, раздавайся.
Голос России.
Живете на планете Земля?
Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде?
Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Пупышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов. Передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию. Отправляем СМС всему миру и чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе. Будьте онлайн. «Голос России» в Твиттере. Следуйте за нами.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 23:00.
«Голос России». Новости.
В студии Ирина Додонова. Здравствуйте. Премьер-министр Владимир Путин предлагает начать в нынешнем году новый проект по поддержке российской школы. Его главная цель – повышение зарплат учителей. За 2 года на эти цели будет выделено не менее 120 миллиардов рублей. Еще порядка 60 миллиардов должно составить софинансирование проекта со стороны регионов, сообщил Путин, выступая с отчетом в Госдуме. Путин также предложил с 2012 года увеличить финансирование российской культуры, а в дальнейшем разработать госпрограмму «Культура России». К другим темам. Один журналист погиб и 3 получили ранения сегодня в результате минометного обстрела в ливийском городе Мисурате. Об этом сообщили в одной из больниц города. Группа репортеров попала под огонь минометов на центральной улице. Личность убитого пока не разглашается. Известно, что среди пострадавших корреспондент международного фотоагентства JT Images Крис Андро, который получил тяжелые ранения. Бои в 3-м по величине городе Джамихирии продолжаются с конца февраля. По данным врачей и повстанцев, жертвами стали более 1000 человек. 3000 получили ранения. Тем временем Италия вслед за Великобританией и Францией объявила о направлении военных советников в Ливию для координации действий с противостоящими правительственным силам повстанцами. Об этом сообщается со ссылкой на заявление главы итальянского Минобороны Иньяццо Ла Руссы агентства «Франс Пресс». По словам министра, для взаимодействия с базирующимся в городе Бенгази повстанческим национальным советом Ливии будет направлена группа из 10 итальянских военных. Ла Русса отметил, что от переброске войск для наземной операции в Ливии речи не идет. ООН продолжит работы по реабилитации Чернобыльской зоны, заверил генсек организации Пан Ги Мун. В Киеве на международной научно-практической конференции «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего» генсек ООН высказался за необходимость реабилитации территорий вокруг Чернобыля. В частности, он отметил необходимость привлечения новых инвестиций. По его словам, сейчас ООН работает с официальными лицами, налаживает инфраструктуру и способствует улучшению качества здравоохранения. Ранее сегодня президент Украины Виктор Янукович заявил, что новое, более надежное укрытие над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС будет сооружено в 2015 году. На финансирование проекта уже собрано около 550 миллионов евро. Эти средства получены от более чем 30 стран-доноров, в том числе и России. Граница Афганистана и Пакистана – это эпицентр мирового терроризма. Такое мнение высказал в Исламабаде высокопоставленный американский адмирал Майкл Маллен. Он заявил, что в Северном Вазиристане, территории на границе Афганистана и Пакистана, обосновалось множество террористических группировок. Это вызывает все большее беспокойство в Вашингтоне. По его словам, Объединенное разведывательное управление Пакистана оказывает помощь боевикам, которые совершают нападения на контингенты США и НАТО. Управление, в свою очередь, категорически отвергло эти обвинения. Американские беспилотники регулярно наносят удары по Северному Вазиристану. Руководство Пакистана не одобряет такие атаки, так как из-за них гибнет много мирных жителей. Российский истребитель пятого поколения не уступает зарубежным аналогам. Он готов к конкурентной борьбе, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации, генеральный директор «Сухой» и МиГ Михаил Погосян. Он пояснил, что речь идет о конкуренции с самыми современными американскими самолетами и с комплексами, которые разрабатываются в Китае. Напомнив, что в создании истребителей пятого поколения принимает участие Индия, Погосян высказался за развитие кооперации со стратегическими партнерами России. Памятник российскому государственному деятелю и реформатору Петру Столыпину будет установлен в Москве возле Дома правительства. В следующем году исполняется 150 лет со дня его рождения. К этому юбилею и будет приурочено открытие монумента. Аграрная реформа Столыпина дала толчок развитию сельского хозяйства. Бесправные до этого крестьяне получили землю в частную собственность. Он же инициировал программу масштабного переселения крестьян на новые земли в Сибири на Дальний Восток. 1 сентября 1911 года в Киеве Столыпин был смертельно ранен террористом и через несколько дней скончался. Эти и другие новости читайте на нашем сайте в интернете по адресу www.rvr.ru.
Голос России. Новости.
О погоде на завтра. В Тирасполе плюс 14, облачно, в Одессе 12, выше 0, в Кишиневе и Минске плюс 14, в Бресте плюс 17, в Калининграде плюс 18, переменная облачность, в Санкт-Петербурге плюс 8, в Москве в четверг днем 10 градусов выше 0, переменная облачность. В студии была Ирина Додонова.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. В четверг Палата по разрешению споров РФС рассмотрит новое дело Никезича, которое в футбольной национальной лиге инициировал бывший защитник КамАЗа Александр Куканос. По словам игрока, который обратился в профсоюз футболистов, автозаводцы оказывали на него давление при разрыве контракта, фальсифицировали его трудовое соглашение, а также не выплатили часть зарплаты. Напомним, что несколько дней назад за подобное нарушение Кубань была оштрафована на 2 миллиона рублей. В третий день чемпионата России по плаванию, который продолжается в Москве, было разыграно 8 комплектов наград. О том, кому достались медали высшей пробы, рассказывает Анна Чернавкина.
В третий день соревнований наибольшее внимание болельщиков было приковано к женским заплывам на 100-метровке брасом, на 200-метровке на спине, а также к мужскому старту на 50 метров баттерфляем. По признанию специалистов, в женском брасе россиянки традиционно сильны. А после того, как одна из нынешних фавориток в этом виде, Юлия Ефимова, уехала тренироваться в США, шансы на победу возросли в несколько раз. По признанию главного тренера сборной России Андрея Воронцова, в Америке россиянке созданы такие условия, что она просто обречена на успех. стихиях. Вот и в Олимпийском ей равных не было. На финише она опередила ставшую второй Дарью Дееву более чем на секунду. Отрыв приличный. А на 200-метровке на спине болельщики наконец-то увидели Анастасию Зуеву, которая испытывала серьезные проблемы со спиной. Как признавался перед началом чемпионата Андрей Воронцов, Настя до сих пор чувствует неудобство при поворотах. Тем не менее, это не помешало ей завоевать золотую медаль на своей коронной дистанции, да еще с отрывом в 4 секунды. Мужской полтинник баттерфляем, дистанции хоть и не олимпийской, но и за ней зрители следили особо. Еще в полуфинале Никита Коновалов всерьез пощекотал нервы капитану сборной Евгению Коротышкину, а в финале и вовсе обошел его. Свою третью золотую медаль на чемпионате завоевала Елена Соколова. На сей раз ей не было равных на 800-метровке вольным стилем. На дистанции 200 метров кролем борьба за чемпионство между Данилой Изотовым и Никитой Лобинцевым завершилась уверенной победой первого. Антон Лобанов обошел тренирующегося в Турции Григория Фалько на 200-метровке баттерфляем. Наконец, в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, благодаря великолепному выступлению новоиспеченной рекордсменки России Вероники Поповой, первенствовала команда Санкт-Петербурга.
Двукратный чемпион мира в составе хоккейной сборной России вратарь Александр Еременко заявил о желании покинуть Салават Юлаев, который выиграл Кубок Гагарина. Свое желание расторгнуть двухлетнее соглашение с уфимцами опытный голкипер объяснил дефицитом игровой практики. В минувшем сезоне Еременко участвовал лишь в 17 матчах регулярного чемпионата, став в итоге третьим вратарем. Это пока все новости к этому часу. Микрофон был Александр Ниценко.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии у микрофона Максим Шалыгин. Сразу номер для ваших смс-сообщений. +7 903 797 6029. Принимаются вопросы, пожелания. Говорить в ближайший час будем о выступлении председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина в Государственной Думе. Напомню, это нижняя палата российского парламента. Более 4 часов премьер, во-первых, сделал доклад, выслушал выступление лидеров парламентских фракций, ответил на вопросы, короткий дал комментарий. В завершении, я даже не знаю по формату, это правительственный час, наверное, традиционное ежегодное такое обращение председателя правительства к депутатам. У нас здесь в студии Евгений Федоров, председатель комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, заместитель председателя комиссии парламента по законодательному обеспечению деятельности субъектов естественных монополий, государственных корпораций и коммерческих организаций с государственным участием. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Все верно?
И это тоже верно. А еще я председатель комитета по экономической политике.
Я об этом сказал.
А,
все, финансово. Значит, и Кирилл Танаев, генеральный директор Фонда эффективной политики. Добрый вечер, Кирилл. Все адресую следующую реплику. Кирилл ведет очень хорошую программу на телеканале Вести-24, которая посвящена проблемам содружества. Рекомендую, раз в неделю выходит этот проект. Стоит посмотреть, стоит за ним следить. Спасибо. Первый вопрос, уважаемые гости. Ведь накануне выступления Владимира Путина в парламенте долго держалась интрига. Вот это все-таки выступление премьера или это заявление президента будущего? Это все-таки выступление председателя правительства или послание к Федеральному собранию Российской Федерации? Либо же это выступление лидера парламентской партии, самой крупной, ко всем остальным? Евгений, давайте с вас начнем. Что это было?
Это был отчет председателя правительства, ежегодный. И отчет фактически говорил о стратегической корректировке планов развития России по результатам кризиса. То есть,
Это не политика, это не выборы.
Это профессиональный разговор. Нет, про выборы разговора не было. Это профессиональный разговор главного человека в правительстве с депутатами о том, каким образом нам изменить логику развития в посткризисный, как поддержать отрасли. И разговор большой, 5-часовой. Из них только доклад больше 2 часов длился. И разговор был о каждой отрасли, вплоть до механизмов ее развития, механизмов ее трансформации. Что там надо поменять, что добавить. По сути, это был профессиональный разговор. Если вы спросите, главное, я бы сказал, это профессиональный разговор о изменениях экономической политики в стране после кризиса.
Кирилл,
Ну, я соглашусь, что это, конечно, было прежде всего выступление руководителя правительства перед депутатами. И действительно, в общем, там не было ничего, что можно было бы охарактеризовать как президентский формат или что-то типа этого. Вот, ну, есть любители, они, наверное, найдут, но, в принципе, этого нет. Но, с другой стороны, конечно, нельзя не отдавать себе отчет, что это последний доклад, выступление такого рода председателя правительства перед парламентскими выборами. Владимир Путин – лидер «Единой России», и в этом смысле я согласен, что шел конкретный разговор по конкретным отраслям, но нельзя не отметить, что разговор, прежде всего, концентрировался на тех отраслях и тех сферах, работники которых являются коренным электоратом «Единой России».
Я просто вначале прошу очертить некие образы для аудитории, а потом пойдем конкретно по темам. Знаете, вот слушая выступление председателя правительства в парламенте, я невольно поймал себя на мысли. Вот первая часть выступления Путина в будущем времени. Мы должны сделать, я тут даже записывал, надо гарантировать, усилить, нам предстоит найти решение. Это все-таки президентский формат. Владимир Путин блестяще владеет цифрами всегда. Но вот это будущее время, когда тема отчет правительства смотрится не очень.
Ну, Максим, если бы он, допустим, всю речь построил на ровным счетом наоборот, было, и ничего про завтра, мы бы с вами здесь сидели и обсуждали. Ну, это же вообще тогда отстой, застой, и вообще зачем он такой нам нужен премьер, если он не говорит о завтрашнем дне? Ну, это неправильно совершенно.
Не, подожди, это а где нам вообще о завтрашнем дне говорить? Как не вот об этих ежегодных отчетах конечно, правительства передумай? Это же формат, понятно, что касается не только этого года, но и касается всего. А где еще? Где у нас в России еще об этом можно говорить? Это, конечно, перед Думой, перед депутатами профессиональный разговор, разворот по отраслям, по социальным компонентам, по социальным группам, кому что, кто нуждается в большей поддержке, каков не нужна поддержка.
Кому что отпилят от бюджетного пирога.
Ну, вы всегда, ну, как-то
это... Бы, да, все время.
Ой, ну, да. А с другой стороны, профессиональный разговор, да. Это не обязательно... Раз в год перед депутатами. Ведь существует некая логика принятия управленческих решений. И она понятная. Вы как председатель комитета, ну вы же работаете с профильными министрами. Вы
я вхожу с ними... лично в 5 правительственных комиссий и групп рабочих.
Вы эту управленческую официально. Логику понимаете?
Конечно.
Вы понимаете, куда идем?
Да.
Или чего
да.
хотим, или как смотрим да.
и
на конкретный...
Стратегия 2020 говорит о большом формате, конечно.
Замечательно. Тогда зачем вам, как депутату, слушать вот это... Будущее время при отчете.
Не, подождите. Вот я как я-то вхожу в 5 комиссий. Ну, во-первых, не все депутаты знают то, что называется, что происходит в смежных отраслях. И я даже не знаю, что там у меня экономическое направление, а есть и другие направления. Совокупность обсуждения этого процесса. Во-вторых, допустим, формат правительства это форматы такие месячного масштаба, скажем так. Да, там закладываются важные вещи, многолетние, но это такой все-таки ежемесячный формат. Перед Думой представитель правительства в этом качестве выступает раз в год. Естественно, он должен говорить о более системных долгосрочных вещах. Сегодня главная долгосрочная вещь для нас – корректировка стратегии 2020. Мы на 10 лет выработали механизмы трансформации российской экономики и социальной сферы. Возник кризис, он существенно изменил условия общемировые. И, естественно, нуждается в существенной корректировке наша вот эта десятилетняя стратегия. Кстати, стратегия 2020 утверждается правительством в России. Хотя документ десятилетней давности.
Таким образом, ошибочно сравнивать формат президентский и вот выступление премьера.
Ну, это неправильно. Я бы не смешивал.
Нет,
это разное. Это как бы у каждого своя работа.
Хорошо, все. Об этом я уверен, и вы тоже понимаете, что, разумеется, выступления Владимира Путина будут, разумеется, сравнивать с президентскими амбициями. Там. Ну, вот, ну, это же все будет.
Я бы сравнивал с выступлениями председателей правительства разных стран.
Кирилл, вот общее впечатление от Владимира Путина. Какой он? Каково выступление? Как оно по структуре? Как оно по энергетике, что ли?
Ну, откровенно говоря, я вот даже не знаю, что вам на это вот так сказать в этом контексте. Я бы не считал, что это какое-то вот выдающееся выступление с точки зрения энергетики и всего остального. Это достаточно подробный и действительно качественный отчет о деятельности правительства, которая была в достаточно тяжелый год. С точки зрения и выхода из кризиса, и природных явлений, и многих других вопросов. Год был очень тяжелый, и то, что, в общем, удалось за это время сделать, это не так плохо на самом деле. Вот, действительно, премьер ставит вопрос о определенной коррекции курса. Честно говоря, я бы в этом контексте, мне мало, скажу так, вот того, что было сказано. Я считал бы, что если действительно так ставится вопрос, то об этом стоило бы остановиться поподробнее, но это уже вопрос такой вкусовой в каком-то смысле. Вот. Но вот он действительно прошелся, он обычно, в общем, это, если посмотрим прошлогодний вот это вот отчет правительства, он был примерно такой же с точки зрения структуры, с точки зрения логики, с точки зрения отчета и с точки зрения того, какие, о каких приоритетах говорилось. В этом смысле вот мне как-то, я даже затруднюсь что-то такое прямо вот выделить.
Ну, мы за скобки прям выводим вот этот предвыборный контекст. Потому что, когда выступали лидеры фракции, то выборами запарывало. То есть, ну, это было, особенно лидеры «Справедливой России». Это...
Безусловно. С какими-то оценками можно поспорить, да, там, допустим, вот меня, например, как-то задела история про «Суперджет». Там можно, конечно, рассказывать, что «Суперджет» — это у нас такое огромное достижение, что он полетел и долетел до Еревана. Но до Еревана долетел через 3 года после того, как он должен был это сделать по контрактным обязательствам.
Как хотелось бы.
Какие были контрактные обязательства. Вот. И совсем с другими техническими данными, чем были запланированы. То есть это самолет ошибка. Вот, поэтому можно...
Не совсем так.
Ну как же не совсем так, когда при доработке он утяжелился, и его ключевые параметры, связанные с расходом топлива, а также с дальностью полета, ухудшились.
А вот сейчас было много фильмов, как Советский Союз входил в космическую эпоху. Сколько там ракет взорвалось?
Я понимаю.
Это творчество, оно всегда...
Я с вами абсолютно согласен. Я абсолютно согласен. Вопрос другой. Что просто, понимаете, можно смотреть, что стакан полный, а можно...
Процесс.
Нет, абсолютно точно.
Касаемо «Суперджета», я не понимаю, почему он появился прежде всего в армянских авиалиниях, а не в Аэрофлоте. Для меня вот это загадка.
Нет, гораздо более важный вопрос, что он не появился и не появится в Ал-Италии, которая заказала, по-моему, 100 самолетов, а так как Сухой не справился с контрактом, с выполнением, то итальянцы отказались. Конечно, появится.
Что сказал, Евгений, что сказал важного президента? Вот что бы вы выделили?
Ну, во-первых, президент еще раз обратил внимание на тот вопрос, и вообще половина...
Президент, премьер, а я сказал президент, да?
И вы все сказали президент.
Да, премьер. Обратил внимание на тот вопрос, который действительно является ключевым для России. Это Россия — социальное государство. И основной формат разговора был вокруг социальных процессов, которые осуществляются в государстве. И действительно, я бы сказал, если вот с кризисом сравнить... Главное Россия, отличие российского курса в условиях кризиса и курса правительства от любой другой страны, развитой, третьего мира, это колоссальные аспекты, крен в сторону социальной политики. Да, в условиях кризиса действительно гигантский рост пенсий. 45% это в условиях... Без кризиса это скачок, а в кризис вообще это удивительная история. Напоминаю, в Европе в это время падение пенсий, потому что кризис. Да, это...
Там немножко другие пенсии.
А вот насчет других пенсий, это не надо было, как говорится, ломать государство. Тогда бы и не надо было решать проблемы, которые после этого возникли. Мы говорим о тех реалиях, которые у нас сложились в результате крушения Советского Союза. И они сложились с определенными условиями. Это, кстати, прямая связь, и это и называется конкурентная борьба. Раз мы проиграли, платим. Но это отдельно, это как бы на полях то, что называется. А вот... Колоссальный крен даже в условиях кризиса социального характера. И, кстати, есть страны, где и меньше люди зарабатывают, чем в России, значительно. Там такого крена нет. Ну, тоже кваши. Да не только, да это тот же Китай. Тоже кваши. Там вообще пенсионной системы, например, нет. То есть это раз. То есть в условиях кризиса мы, в отличие от других стран, прежде всего начали спасать или поддерживать людей. Это особенность отличия России, отличающих от всех стран. И... Представитель правительства, ну, в своем докладе как бы проиллюстрировал вот эту мою мысль, вернее, я сейчас обобщил его иллюстрацию.
Без реверанса, мысли, да. Мы поняли, да.
Да-да-да. И действительно это так. И мы продолжим это направление, оно для нас главное. Второе. Существенная корректировка и четкие акценты в области экономики. А именно, конкурентоспособность, производительность труда, направление, связанное с развитием ВВП, мы должны войти в пятерку. То есть, вот... производительность труда – это очень существенная корректировка для всех экономистов. Это становится главным индикатором в качестве реализации перехода изменений типа российской экономики. Это конкретные детали по отраслям, которые из этого вытекают, в том числе расстановка сил. Ну, например, 200 тысяч рабочих мест должно появиться в моногородах. Для специалиста что это означает? Это означает, что в моногородах должен появиться промышленность другого типа. Вы же понимаете, что такое моногород. Один город, один завод. 200 тысяч новых рабочих мест – это новые производства в этом городе, новые отрасли, новые направления. Это рождение...
Ты фактически очевидно старых.
Закрытие,
городе, откуда 200 тысяч человек?
Закрытие, я понимаю, да. Закрытие – это означает, что появляется новый конкурент по типу производства, с высокой производительностью труда. Скорее всего, это предприятие малого и среднего бизнеса. В альтернативу монопредприятию с принципиально другими технологиями и с более высокими, соответственно, доходами людей, которые там работают. И, естественно, они конкурентно начинают уменьшать объемы вот этого монопредприятия. Это и есть трансформация экономики. То есть, фактически, представитель правительства поставил вопрос об индустриализации страны. Вот за этой фразой в логике монограф. Я просто как монограда зацепил. А вот у меня пунктов таких, я вам скажу, я их просто обобщил для себя, 56. Вот нам даже трудно будет сейчас все 56 затронуть. То есть поэтому я говорю, профессиональный разговор в деталях.
Знаете, вот какая фраза меня царапнула слегка, да? Это в завершение уже Владимир Путин сказал, считаю необходимым накапливать и укреплять резервы. Угу. Вот перед этим он сказал такую фразу, что вот видите, мы накапливали резервы, угу. Потом случился кризис. И у нас появилась подушка, мы сильно не провалились. Угу. И даже деньги, которые отдавали в банк, вернулись обратно в бюджет с прибылью. Угу. Вот это что означает вот теперь вот эта фраза? Что не, впереди новый кризис?
Не, ну почему впереди новый кризис? Просто, понимаете, тот достаточно приличный объем дополнительных доходов, которые страна получит в этом году от крайне благоприятной нефтяной конъюнктуры, вот, когда цены рванули на 30%, чего никто не ожидал. Есть два пути, что с этим сделать.
Можно Кудрин потратить. Говорил, министр финансов, что он-то ожидал.
Не, ну, он вообще все ожидал. Можно потратить, а можно и вот просто опять вот вбухать их в экономику, причем в никуда, я бы сказал. А можно отложить, эти деньги, они не будут, во-первых, и дополнительно давить на бюджет, потому что вброшенные деньги в экономику не всегда хорошо. Вот, часто это только будет разогревать инфляцию и так далее, и так далее, и так далее. Во-вторых, если нет идеи, куда их прямо сейчас вложить, а, насколько я понимаю, очень часто, допустим, те же банки, те же институты развития испытывают огромную проблему с проектами, на самом деле, с проектами, с новыми идеями, с бизнес-предложениями, с предложениями на вложение. Если мы посмотрим, допустим, структуру по разным отраслям, то мы увидим, что очень часто мы сталкиваемся с недоинвестированностью, когда средства выделяются, а не вкладываются.
Мне непонятно, вот просто как потребителю, да, почему вот есть деньги, и представитель правительства говорит, не дам, вот не пускать, мы отложим.
Отложим,
это
конечно,
вот фонд.
Это очень разумно.
А когда перед этим он говорит, что благодаря вот подобной же схеме погасили волну кризиса в России, то у меня первая реакция, что впереди новая волна.
Ну, вообще, один из фондов, куда откладываются деньги, так и называется, фонд будущих поколений. Это деньги, которые наше поколение, извините, должно оставить, потому что мы их получаем за счет невосполняемых источников, невозобновляемых. Ну, извините, это звучит громко, но это
нет,
правда.
На самом деле вы действительно зацепили очень важную и интересную мысль. Вот действительно в России качество геополитического планирования, если хотите, может даже где-то на интуитивном уровне, если мы говорим о представителе правительства Владимира Владимировича, оно и в определенном смысле спасло нас в условиях кризиса. Действительно, если бы мы не были готовы к нему, в отличие от многих других стран, кто нас заставлял избавляться от долгов, которые у нас достались от Советского Союза? Была специальная политика, и мы от них сознательно избавлялись. Кто нас заставлял создавать мощные резервы? Ведь когда они создавались, вообще не очень было понятно, зачем. Это сейчас мы знаем, что такое кризис. А лет 5 назад мы, когда начинали это делать, мы что, знали, что такое кризис? Мы знали, что эти резервы позволят нам сохранить пенсии и поднять зарплаты и пенсии? То есть защитить наших людей в условиях? Конечно, не знали. Это вопрос к вопросу об, о стратегическом планировании, а не интуиции. И есть, я не исключаю, что может быть второй мировой кризис и третий. Я не исключаю. Но при этом стратегическом планировании надо учитывать такую возможность, потому что если она произойдет, даже если она имеет какую-то вероятность, там, не стопроцентную, это же трагедия для миллионов людей, если мы не будем к этому готовы.
Вчера Шульц сказал, что он ожидает через несколько лет, что цена на нефть упадет до $60, например.
Ну, руководители Международного валютного фонда на днях тут говорили, что ближайший катаклизм, будь то там развитие событий в Магрибе, да, будь то стихийное бедствие, и вот он, кризис снова.
Нация, то есть большая семья, и мы не можем жить одним днем. И как раз лидеры страны и председатели правительства, и они должны мыслить возможными рисками геополитического характера.
Понимаете, какая штука? Вот смотрите, премьер озвучивает цифру. 326 тысяч человек за вот это время, это называется самозанятость, да, по-моему? Это частные предприниматели, да?
Да.
Вот это вот как? Это какие сферы? Вот вы можете эту цифру как-то показать?
Малый бизнес?
Да.
Да,
Россия. 326 тысяч человек. Это какая сфера? Торговля? Это что делаю?
В основном это сфера услуг, и торговля в том числе, и шире, если сфера услуг. У нас наш малый бизнес имеет такую структуру, кстати, в отличие от структуры малого бизнеса даже Китая. Вот никто об этом не задумывался.
Да, он у нас не производственный.
Он у нас услуг. Вот его в целом 15% ВВП. И он обслуживает услужность. Всю производственную сферу у нас берет еще на себя моногорода и монопредприятия в них. То есть индустриальные предприятия, которые в принципе мир от них уходит. А вот в этом и есть суть изменения типа экономики, но инновационной, что их заменяют предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе, ну, исходя из технологии, конечно, в сфере промышленности. У нас такого нет. Вот Китай, например, имея 55% малого бизнеса, в отличие от наших 15%, имеет как раз малый бизнес промышленный. И завалил весь мир он промышленностью малого бизнеса, как типом. Россия на пороге, и когда вот как раз говорится о трансформации моногородов и другого, на пороге создания целой индустриализации на малом бизнесе и среднем бизнесе в области промышленности. Плюс наука, куда тоже должен прийти малый бизнес, которая сама по себе должна еще войти в рынок. Потому что она у нас еще в каком-то до еще чуть ли не советскому, по советскому такому менталитете и типе с точки зрения экономики.
Почему так получается, что люди не производят в России, а больше там торгуют или обслуживают?
Нет,
ну почему? Ну потому что, ну вы поймите, во-первых, это не так действительно.
Сколько у всех процентов торгующих?
Проблема же в другом, что нам действительно 20 лет это очень мало. Это вообще ничто.
Простите,
но 20 лет это очень мало.
20 лет мы просто государство.
20 секунд до выпуска новостей просто.
20 лет очень мало. Нам досталась страна с предельно монополизированной, предельно централизованной и предельно укрупненной экономикой.
Из них 10 лет мы просто обеспечили государственность. Война была, не забывайте, 10 лет назад всего лишь.
Поэтому... Простите, есть другие исторические рамки. Модернизация сталинская. Я вот без вот тех ужасов, да?
А без ужасов она не бывает, знаете.
У нас выпуск новостей потом продолжим.
Программа «Экспертиза». Живете в 21 веке, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма. Тогда пишите. Наш электронный адрес postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. Голос России держит обратную связь. postru@ruvr.ru – ваш личный адресат. «Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск в студии Ирина Додонова. Кризис в России побежден, впереди путь в первую пятерку мировых экономик. Об этом в Госдуме заявил Владимир Путин. По его словам, российская экономика становится более эффективной, рост доходов бюджета позволяет поддерживать граждан и привлекать инвесторов. Все это следствие качественной работы над каждым пунктом программы по 4-процентному росту ВВП в 2010 году, подчеркнул премьер. По его мнению, чтобы войти в пятерку ведущих экономик мира, России нужна десятилетка без шараханий. Госдума России в третьем окончательном чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, направленные на противодействие коррупции. Они предусматривают введение 100-кратного штрафа за получение взятки в особо крупном размере, свыше 1 миллиона рублей. Суд также может приговорить нечистого на руку чиновника к тюремному заключению на срок от 8 до 15 лет с выплатой штрафа в 70-кратном размере. Ужесточаются санкции за дачу взятки до 30-кратного размера и до 2 лет тюрьмы. Ливия готова провести свободные выборы под контролем ООН в течение полугода после окончания вооруженного конфликта. Об этом заявил глава ливийского МИДа Абдулати Аль-Абиди. По его словам, сторонники Каддафи готовы обсудить создание переходного правительства сроком на полгода, пока не будет возможно проведение общенациональных выборов. Вопрос об отставке ливийского лидера остается основным камнем преткновения между правительством и оппозицией, который рассматривает его уход как главное условие для начала переговоров. Вооруженные силы России и Белоруссии проведут учения с участием 12 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Анатолий Сердюков по итогам совместной коллегии военных ведомств двух стран в Минске. По его словам, учения «Щит Союза-2011» пройдут на двух российских полигонах в сентябре. В маневрах будут задействованы более 50 самолетов и вертолетов и до 200 единиц боевой техники. Время открылась фотовыставка «Вижу Землю», посвященная 50-летию первого полета человека в космос. На ней представлено 35 фотографий из российских архивов. Открывается экспозиция двумя огромными снимками. На одном запечатлен старт Востока, на другой – ставший знаменитым портрет Гагарина с белой голубкой.
Голос России. РУВР.ру.
Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
У микрофона Максим Шелугин. Здесь в студии Евгений Федоров, председатель Комитета Государственной Думы России, Нижней Палаты Российского Парламента, Комитета по экономической политике и предпринимательству, а также Кирилл Танаев, генеральный директор Фонда эффективной политики. Евгений, по-моему, Владимир Жириновский сегодня адресовал вопрос премьеру. Я тоже не очень понимаю в цифрах. Владимир Путин сказал, что на 2 миллиона человек сократилось там, число безработных.
Да, да, с 7 до 5.
И при этом 326 тысяч самозанятость. Угу. Да, то есть нашли себе работу сами. Вот эти 2 миллиона, они где?
Это 2 миллиона зарегистрируешь на рынке, труда. Конечно,
это не официальные цифры. Это не фактические цифры.
Фактически зарегистрируешь на рынке труда. Нет, если вам не нужно получать 6-5 тысяч рублей, вы не пойдете и не зарегистрируетесь. Это же тогда богатый человек.
Конечно. Тогда понятно. То есть это чистая статистика.
Ну, как сказать, а она во всем мире такая. Мы с ни от кого не отличаемся. Если вы вас уволили, допустим, вы сами ушли с некоторого предприятия, вы хотите идете туда, хотите открыли новый бизнес, там, устроились на другую работу и так далее. Как это поймать?
Все, принимается. Значит, Владимир Путин сегодня озвучил о создании российского агентства по страхованию внешних кредитов и инвестиций. Угу. То есть это новое нечто появляется.
На самом деле не то, что новое. В бюджете эта статья предусмотрена лет 10 уже. Только она не работала через механизм агентства. То есть государство заключало соглашение с одним из банков. По-моему, обычно это был Альфа-банк последние годы. И он обеспечивал эту работу по заказу государства.
Вот что это такое?
Это страхование экспорта. Для того, чтобы предприятия, которые осуществляют экспорт, не попадали, не снимать с них определенные риски, связанные с экспортной деятельностью. Это чисто такой экономико-профессиональный аспект. Бюджет на эти цели где-то закладывается порядка 100 миллионов рублей в год, по-моему, ежегодно. Может, даже побольше, я так на память говорю цифру. И теперь просто повышается качество управления вот этими рисками, связанными с экспортными операциями. За счет агентства, которое, конечно, будет лучше работать, чем, ну, скажем так, нанятая структура, потому что она подотчетна, имеет определенную во много раз, чем любая нанятая структура, вы же понимаете. Потому что над ней есть вертикаль. И, соответственно, она позволит российским предприятиям активнее осуществлять экспорт, особенно высокотехнологичный. Речь идет о высокотехнологичном экспорте, в котором есть риски. Ну, например, вот сейчас я вам скажу простой пример. Ливия. В Ливию мы поставляем большое количество товаров. Вот на меня выходили предприниматели и жаловались, что их суда курсируют вдоль ливийских берегов, и за санкции ООН не могут зайти в порт Триполи и разгрузить продукцию. И, соответственно, нету оплаты этой продукции, которая как бы повисает в воздухе, предприятия начинают носить убытки. Конкретное форс-мажорное обстоятельство. Откуда наши предприятия, а люди работали, деньги потрачены, зарплаты выплачены, соответственно, это может до банкротства предприятия привести, если вот такая сложилась обстоятельство, совершенно ранее не прогнозируемое. Вот это агентство страхует такого рода проблемы.
Так, простите, получается, что мы, как граждане России, оплачиваем конфликты в той же Ливии, да?
Нет. Ну, во-первых, мы не оплачиваем. Все-таки это все...
Как это работает?
Страхование...
Кто потом будет требовать с этих предприятий в Ливии, да? Вот когда-нибудь.
Это механизм страхования. Любая... Вот вы застрахованы
да,
с вашим автомобилем?
Да.
Вот. Ну, вы что там оплачиваете? Это механизм страховки.
Понятно.
Причем мировая страховая система работает.
Это создает принципиально иную ситуацию для бизнеса. То есть, когда ты понимаешь, что часть твоих рисков застрахована, ты гораздо активнее идешь. Ты понимаешь, что у тебя есть твердый тыл, и это один из методов государственной политики по стимулированию экспорта.
Мы слышим достаточно часто обвинения в адрес российского государства, что плодят чиновников. Верно ведь? Ну, слышим регулярно.
Есть, конечно, проблема.
И здесь, когда функции от коммерческого банка передаются в создаваемую чиновничью структуру, я вот Кирилл хочу спросить, это есть все-таки разгосударствление, то есть передача полномочий больше по каким-то структурам, либо собирание все под премьера?
Ну, вы знаете...
Хорошо или плохо?
Почему тут премьер?
Ну, под правительство, да?
Вы знаете, вот что раз государствление, что о государствлении, сами по себе не несут ни положительного, ни отрицательного начала. Там, если мы только с вами не какие-нибудь долбанутые либералы, которые говорят, что типа все надо государство должно быть как можно меньше,
но
и тогда будет всем
уже.
Счастье. Абсолютно точно.
Невидимая рука.
Поэтому здесь вопрос достаточно простой. Агентом реализации государственной политики должен быть государственный орган. Он может нанимать при этом, да, заключать договора там, и так далее с коммерческими структурами.
Но уверен, что и будет.
Абсолютно. Но агентом не может быть частная структура. То есть, получается, в таком случае частная структура приватизирует функции государства.
Формализация заказа.
Речи. И в этой логике только Внешэкономбанк, да, фигурировал как оператор выступления премьера по многим проектам.
Да, да.
Та же логика.
Институт развития.
Еще один вопрос, Кирилл, давайте с вас начнем. Владимир Путин сегодня заявил, что в июле месяце технологический газ будет дан по Северному потоку.
Да.
И в октябре, в общем-то, начнется подача газа в страны Европы.
Да.
Собственно, для меня стало понятно одна из тем разговора Путина с Януковичем во время последнего визита.
Нет,
думаю, что как бы вот обсуждали все-таки, поставил в известность. Это хорошо, это плохо, что с украинскими партнерами, вы специалист по постсоветскому пространству?
Ну, для Украины Северный поток не самая большая проблема. Вот он скорее проблема для поляков, там, соответственно, для белорусов. Вот. А для Украины ключевой проблемой является Южный поток. Поэтому, в принципе, здесь это не самый главный, не самый связанный вопрос. Вот, поэтому газ... Дело в том, что газотранспортная система, не только наша, но и европейская, она же не является вот так вот совсем пересеченной. Она вот скорее как руки такие, да? То есть вот при поставке газа через Германию, вы в Италию или там, я не знаю, куда-нибудь на Балканы газ не поставить. То есть можете, но это будет очень странно.
Северный поток для России.
Ну, во-первых, давно мы не имели таких вот успехов под названием «умеем». Год. За год сделали систему, которую, наверное, там, Советский бы Союз, если бы он делал, я извиняюсь, я люблю Советский Союз, да, он бы делал лет, наверное, 20. Действительно, умеем делать проект за год-полтора тяжелый, политически тяжелый, не забывайте, там сопротивление какое было, который действительно обеспечил России прорыв. И если это произойдет уже в этом году, осенью, вообще, для меня произойдет. Это даже в каком-то смысле удивительно. По скорости реализации задач.
Но все-таки строили-то люди, которые умеют это делать. То есть, насколько я понимаю, голландцы, немцы. Так что,
понятно. Организовать, конечно, самое главное.
Да, я согласен. Согласовать, организовать.
Вы реально пробили.
Правда, окно.
Там был хороший координатор из Германии.
Заказ был хороший. Заказчик был хороший. Интересы нации.
Правильно,
мы пробили
поставил
окно,
задачу.
Да, мы пробили окно действительно в Европу. Попали в самый центр Европы с нашим важнейшим продуктом и тем самым обеспечили себе будущее в плане экономического благополучия с точки зрения поставок и его качества, то есть риски сняли, на много-много десятилетий вперед. Я думаю, что это огромная заслуга, которую можно говорить, похвалить правительство действительно, и оценить это, мы еще, может быть, даже не скоро оценим, насколько это изменит эту конфигурацию. Ну и, конечно, это укрепило и политические позиции России, потому что, несмотря на то, что, конечно, это проект экономический, но это укрепило, Россия оказалась в центре Европы, фактически, с точки зрения даже влияния
истории. Если мы посмотрим на такие ключевые европейские проекты, которые они вокруг них бегают годами, там тот же Набуко, да, там ведь дальше проектной документации дело не идет уже многие долгие годы. А в свое время никто не верил, что мы можем построить Северный поток. Вот, пожалуйста.
Да, даже хотя бы, что можем договориться об этом.
На самом деле.
Еще одна крупная тема, на мой взгляд, о которой подробно говорил Владимир Путин, это единая транспортная система страны.
Да.
Это железная дорога. Потому Владимир Путин даже сказал, что кроме вот КВЖД, которая была китайская восточная железная дорога.
Ну, про Транссиб говорил, но вообще, конечно, надо было про КВЖД.
Которая была построена еще при там государе-императоре.
Да.
И потом часть этой дороги отошла в Китайскую Народную Республику. Страшная станция Сковородино. Ну, потому что если там вот перебить каким-то образом, то становится все грузы, по большому счету.
Да.
Путин сказал, что проект БАМ, Байкало-Амурской магистрали, не таким уж был и плохим. То есть не все было глупо в Советском Союзе, ну, хотя там одна колея.
Он не достроен просто.
Там одна колея.
Конечно.
И сказал, что впервые за долгие годы российское государство стянуто одной автомобильной дорогой. Что он демонстрировал на этой Ладе Калине?
Максим, не за долгие годы, за всю историю. Такого вообще не было никогда. Вот государство российского, вот сколько вы можете насчитать, в зависимости от того, какое у вас там настроение.
Тысячу лет.
Да, вот тысячу лет. Вот за тысячу
я
лет
вообще не понимаю, почему все железные дороги находятся вдоль границ России.
А потому что дальше такая непреодолимая тайга, леса и горы, что там строить ничего очень, практически невозможно.
Это победа вот с точки зрения рынка?
Однозначно. Ну, как бы, действительно... Столетние, если хотите, тысячелетняя, ну так, тысячелетняя победа. Это победа, во-первых, российской государственности. И, кстати, если вы внимательно за цифрами экономическими посмотрите, председатель правительства говорил о российской государственности всю свою речь. От первого ее слова до последнего ее слова. Даже в том понимании, которое, может быть, у нас-то не принято об этом говорить. Мы действительно нация, у нас национальные процессы, интересы. Конкуренция, кстати, он слово «конкуренция» во всех смыслах этого слова обозначил как центр своего послания. Мы конкурентоспособный субъект. И в плане этой конкуренции мы решили проблему столетней дороги, решили проблему выхода в Европу.
Очень, она-то еще не до конца. Слушайте, мягко.
Слушайте, не очень. А вы хотите как? Чтобы сразу и все было в алмазах? Так не бывает. Это борьба. Да ведь, просто борьба.
Да ведь воруют.
Ну, в том числе с самим собой.
В том числе. Представитель правительства говорил об этом. Конечно, воруют. А как? Вы хотите выключить, чтобы не воровали? Щелкнули пальцами и перестали.
Да нет, ну хотелось, чтобы как-то либо прокуратура... Хотя у нас прокуратура...
Максим, знаете, вот я вам рекомендую почитать какие-нибудь воспоминания о 80-х, 90-х годах 19-го столетия, когда строили...
Понимаю, да. Это фраза
ключевского. Вот здесь пол Москвы построенных особняков только начала 20 века. Это все оттуда деньги. Там Мане, я думаю, оттуда у нас и так далее. Это все на какие деньги делается?
Это ведь Тютчева, да, по-моему, Горчакова, да? Там, что да? В России воруют, да?
Да.
Это еще
абсолютно.
Те самые времена.
Конечно.
Ничего премьер не сказал об ужесточении работы правоохранительных органов. Вот как-то не сказал сажать, там, наказывать, экономическая преступность.
Ну,
вот как-то это все, это
было
как-то не очень
это
звучало.
И вот как раз ответ на ваш самый первый
со
вопрос.
Это министерство со звездочками.
Да, это министерство. Да, все-таки это министерство, которое, деятельность которого находится в прямом подчинении президента. И как раз если бы он про это говорил, это как раз было то самое вторжение в президентский формат. В этом смысле Владимир Путин был предельно корректен. Он говорил исключительно о довольствии и о социальных вопросах, связанных с обеспечением сотрудников правоохранительных органов и вооруженных сил. Здесь все было корректно.
Но, тем не менее, Владимир Путин ведь в своем вступительной части, он ведь сказал, надо быть сильными, потому что кризис показал, что к слабым приезжают советчики и заканчивается все это не очень здорово. Ну, так и ведь.
Да, так это и есть. Он еще
это не президентский?
Почему? Нет, это
чистый экономический подход, бизнес-подход, я бы сказал.
Это общий подход. Ну, то есть это как бы это жизнь. Вот мы забыли с вами, же в детском саду дети знают, конкуренция главная, ради чего ребенок вообще общается, но с точки зрения чувства своей значимости, и нации живут. Это тысячелетняя конкуренция. Мы про нее как-то забываем. А это главный стержень вообще, исходя, который и формирует вот этот механизм развития нации. Именно об этом и говорил президент. И когда дорогу на Дальний Восток строим, и газ подаем, и выстраиваем внутренние механизмы, мы прежде всего становимся прочнее, сильнее, а значит мы конкурентнее в мире становимся. А как только мы становимся конкурентными в мире, мы лучше решаем проблемы. Это единственный способ. Решаем проблемы наших граждан. Мы обеспечиваем доходы, пенсии, зарплаты. Именно поэтому главный вывод, который напрашивается, это и о чем говорил представитель правительства, стабильность. Дайте нам стабильность еще некоторое время, и вы не узнаете Россию. Ничего не надо. Просто стабильное развитие, как мы развивали 10 лет. Продолжить стабильное развитие страны. Главное это.
Кирилл, а стабильность возможна? Ну, там, Манежная площадь, это небольшой эксцесс,
в сущности.
Ну, давайте Кущевская, скажем.
И так далее. Знаете как, я к стабильности отношусь философски. С моей точки зрения, стабильность – это всего лишь отложенные перемены на время.
Дзен-буддизм какой-то у вас тут в студии.
Собственно говоря, это так и есть. Поэтому,
в каком ключе посмотреть?
Вот, поэтому, вы знаете, смотря в чем стабильность. Стабильность, если как фетиш, то это застой. Вот. А если в условиях развития страны обеспечиваются при стабильной, предположим, политической системе и так далее, тем не менее обеспечивается развитие конкуренции, обеспечивается транспарентность всех государственных процедур, обеспечивается там борьба с коррупцией, правопорядок и так далее, то в этом смысле стабильность играет ключевую и такую цементирующую роль в развитии общества.
Но ведь Путина укрепляют именно в застое.
Это все-таки натяжка, но проблема заключается в том, что мы не можем не отвечать. Вот если мы в ответ на запросы о безопасности, о коррупции, о состоянии правоохранительных органов, о политической конкуренции отвечаем на это все стабильность, то это не ответ.
Это не ответ. Стабильность развития.
Стабильность развития,
из второго класса в третий, из третьего в четвертый и в пятый. Они начинают заново всю историю. Там, после третьего класса опять в первый. Это не стабильность.
Если стабильность развития, я тремя руками.
Вот об этом и речь. Да. Стабильность. Мы знаем, как нам решить проблемы, мы знаем. В принципе, ничего хитрого тут нет.
Ну, если для этого время, ведь опять-таки мы очень слышим много упреков, да, что там... Как это красиво звучит. Впрыгнуть на подножку уходящего куда-то там в замечательное будущее там состава.
А у вас есть варианты?
И вот
знаете, перепрыгнуть. А у меня есть вопрос другой. Остальное исходит много составов. В какой из них прыгнуть? Тут, знаете, это более интересный вопрос.
Кому же сколько, чем на север, да? В этом смысле. Вопрос по развитию газотранспортной системы. Я просто не понимаю логику. Почему в Китай, почему не в Тихий океан? Ведь был проект строительства в находку.
И что?
Ну, а дальше? И чтобы в Азиатско-Тихоокеанский регион, а не в Китайскую Народную Республику.
Это договора. Вам где платят деньги, туда вы везете товар.
Понял. Все.
Там есть готовая база по прогнозам. Все. Китай потреблять будет в ближайшие годы до 140 миллиардов кубометров газа в год.
И договора заключился на 20 лет по некоторым поставкам.
Конечно.
Все. Принимается. Все. Еще одно министерство со звездочкой – это Министерство обороны. Да. Об оборонно-промышленном комплексе Владимир Путин тоже подробно говорил.
Да.
Вот обстоятельно, да?
Ну, оборонно-промышленный комплекс. Да. Министерство обороны – это другое. Солдаты.
Да.
А оборонно-промышленный комплекс – это экономика страны. И именно об этом он и говорил, что оборонно-промышленный комплекс есть катализатор развития вообще всей экономики страны. Кстати, это так и есть.
Не, мог бы быть. Я бы сказал, что в советской власти было. А сейчас у нас катализатор все-таки ТЭК. Это объективно. Вот. И инновации в основном в ТЭК. И ТЭК это, с моей точки зрения, самая модернизированная отрасль нашей экономики.
Но все-таки мы первые по добыче.
Ну, конечно. Конечно,
абсолютно. Переработка.
Говорил.
Ну, говорил, это понятно.
Так нет, но это задача. Это непростая задача, ее надо решать. У нас же, понимаете как, оно же связано и такие вещи. Вот мы с одной стороны говорим, там вот, ввести новый технический, допустим, регламент, да, и отменить, допустим, бензин А80, да, с одной стороны. Казалось бы, в общем, правильно, экология, то все, 5-10. С другой стороны, у нас такой автомобильный парк в стране, там, прежде всего, в сельском хозяйстве, участников и так далее.
Не для 80-го бензина. Ну, так вот, ну, слегка нет.
Ну, вот... понимаете, да?
Как-то под другое.
Да нет, проблема же в другом, что, собственно говоря, наша модернизация здесь, она тоже имеет свои ограничители.
Я не понимаю, вот объясните мне, что такое модернизация и чем она отличается от инновации?
О, вы такие вопросы задаете. Модернизация...
Дзен-буддизм сейчас начнется.
Да, модернизация – это изменения, которые происходят через изменение типа экономики, то есть через инновации, через изменение типа экономики.
Инновации,
то есть на базе изменения типа экономики, да, происходит модернизация, в данном случае, промышленности, экономики и вообще жизни.
Понятно.
Тип – это инструменты экономического плана. Ну, например, промышленность индустриальная, как у нас, должна стать промышленностью постиндустриальной, то есть промышленностью малого, среднего бизнеса, коротких циклов и так далее. Наука, по сути, команда административная, как у нас, должна стать наукой рыночного типа. То есть работать, прикладная наука, не фундаментальная, да, работать за деньги, под заказ. Понимаете, да?
А запрос есть для этого?
А это вот новая промышленность его запрос.
Скажите,
это все совокупные вещи.
Мы с вами уже упомянули, да, вот есть добыча, теперь проблема переработка. Да. Вот как, каким способом? Президент очень много говорит, что там Запад может помочь, там ездит, выступает, там говорит о технологиях. Реально вообще нереально?
А почему нереально?
Технологиями делятся, не делятся?
Какими-то да, какими-то нет.
Ну, это рынок.
Да.
Покупают.
Покупают, нет, делятся. Я просто в истории нашел только один пример.
Деньги делятся всем.
Ну да, в этом смысле, когда Роснано открывает представительство в Силиконовой долине, я как бы понимаю, зачем.
Ну, нано-представительство в Силиконовой
долине. Я понимаю, что там дальше будет происходить. Я понимаю, что идеи новые в Роснано в Москве в результате появятся. Весь вопрос в гонораре там, в Силиконовой долине.
Ну и это тоже. Так это, да, мировой рынок так устроен, открытый.
Нет, просто в истории России я нашел только один пример, когда Запад делился технологиями. Uh-huh. Это Рапальский договор 22-го года. Uh-huh. Это когда Германию дожали после Первой мировой войны, запретили иметь ей все, вот все, что возможно. И тогда появились танковые летные школы. Uh-huh. И тогда появился завод оптики в Подмосковье и много чего еще. Но это на кону стоял вопрос выживаемости страны,
еще Петр, европейского. Еще Петр Первый. Вы, ну, раз уж вы решили в историю.
Ну, это другое. Там вот сегодня форточки говорили.
Никто
там
бесплатно делиться ничем не будет. Да, действительно, допустим, американцы даже за деньги многие вещи не дадут.
Не
мешают. Самым активным образом и будут мешать. И думать даже не
еще. Конкурентная борьба.
Абсолютно точно. И конкурентная, с другой стороны, и с другой, и многие вещи носят характер двойного назначения продукта и так
что
далее.
Что тоже форма конкуренции.
Абсолютно точно. Соответственно, здесь не надо питать иллюзии. Но мир уже не зациклен на одних Соединенных Штатах Америки. Мир гораздо более... Мир совсем другой, прежде всего, с точки зрения экономики. У меня там нет каких-то больших восторгов по поводу вот этого БРИКСа. Вот. Но, тем не менее, БРИКС – это один из показателей того, каким образом развивается мир. Вот вы говорите, не дают технологии. Но вот Китай, да? Ну, понятно, в общем, китайцев они боятся с военной точки зрения меньше, чем нас. Вот. Но все технологии там.
Ну, вообще-то, по-моему, американцы назвали именно Китай первой угрозой.
Да, пожалуйста, ну, знаете, ну не преувеличивайте.
Это, во-первых, они
в докладе там не
преувеличивайте.
Ну, это в докладе.
Это не американцы нас пугают.
И вообще,
да,
они любят нас пугать
китайцами. Врагов, да. Для того, чтобы мы там с китайцем, наоборот. Вопрос-то очень интересный. Вы задали-то глубокий вопрос. А какова стратегическая ниша России в будущем? Угу. Вот я вам скажу. Вот сегодня наша ниша там природные ресурсы. А в будущем наша ниша вообще суть наука. Потому что весь мир работает на российских идеях, процентов на 25, либо на российских кадрах. 700 тысяч российских ученых за рубежом, для меня, как экономиста, показатель колоссального потенциала такого бизнеса, как российская наука.
Для этого не нужна такая территория страны.
А почему есть территория?
Ну,
это менталитет
есть,
нации.
Что есть, то есть.
Это история, школа, менталитет нации. Творческие люди, ну так получилось, из лесов вышли, а в лесах творить нужно, чтобы выжить. Творческие люди. И это специфика России. И если вы посмотрите внутри разрез любой научных центров, самая творческая компонента часто связана с российскими идеями или выходцами. Другое дело, что нам за это никто не платит. Так в этом и суть нашей модернизации.
В России не платят за советы, это традиция, да, за мозги.
Нам там за это не платят.
Да нам нигде не платят, даже внутри.
Ну, за газ начали платить, за нефть. Уже хорошо.
Ну,
кстати, вот за газ 6 лет назад не платили.
За газ начали платить, это называется экономика собирательства.
Подождите, нет, это вопрос просто государственной власти. 6 лет назад не платили. Было соглашение о разделе продукции, за нефть нам не платили. Тоже не забывайте про это.
Я не очень понимаю, зачем вообще это соглашение было как
политическая придумано. Уступка. Придумано, потому что были слабые. правые, а слабым навязывают правила игры. Все просто. Вот с областью науки та же история. Мы сейчас только созреваем сильной, достаточно сильной страной и нацией, чтобы взять себе доходы от этого вида деятельности, который пока еще у нас нашими доходами не является. Это вопрос силы государственной власти и силы российской конкурентоспособной нации.
Кстати говоря, вот здесь я поддержу Евгений, потому что, вот, допустим, возьмем Казахстан, да, например. Вот Казахстан, допустим, по объему добычи нефти на душу населения, у него объем добычи выше, чем в России. Но доходы бюджета Казахстана от добычи этой нефти существенно ниже, чем российские, в том числе и на душу населения. Почему? Потому что в Казахстане на раннем этапе создания государства, в начале 90-х, все нефтяные богатства фактически продали иностранцам. То есть там реально государство владеет, по-моему, там процентов 20-25. И в результате, собственно говоря, вот это вот противоуступки, на которые шли постсоветские страны для того, чтобы выжить в 90-е. Вот Казахстан за свою модернизацию, за свой рывок заплатил такую цену.
Будущим.
Будущим. Сейчас они там как-то кривым образом пытаются там потихонечку отжимать. Вот западников с разными трудностями, но
через таможенный союз отожмут.
Абсолютно. Поможем. Я понимаю. Вот у нас тут тоже были какие-то в этом смысле там определенные.